Шримад Бхагаватам, песнь вторая, глава вторая, Господь в сердце, текст четвертый. Сатьям кшитау ким кашипох праясайр, бахав свасидхих юпа барханайхким, сатьян жалау ким пурудханна патрия, диквал каладау сатиким дукулайх. Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой? Комментарий Шилы Прабхупады. Не следует без необходимости увеличивать свои потребности в материальных удобствах или беспокоиться о своей безопасности. Человек впустую растрачивает свою энергию на бесплодные поиски призрачного счастья. Если можно спать на полу, зачем покупать дорогую кровать или мягкую кушетку? Если можно отдыхать без подушки, подложив под голову мягкие руки, которыми нас наделила природа, то в подушке нет необходимости. Наблюдая за животными, можно заметить, что у них не хватает разума на то, чтобы строить дома, делать мебель и домашнюю утварь. Но они вполне здоровы, хотя и спят на голой земле. Они не умеют готовить пищу, но зато на поддержание своего здоровья тратят гораздо меньше сил, чем человек. Это не значит, что люди должны жить в джунглях, как животные, ходить голыми, ничему не учиться, отвергнуть культуру и не придерживаться правил морали. Разумный человек не может жить, как животное. Напротив, он должен стараться употребить свой разум на развитие искусства, науки, поэзии, философии и так далее. Этим он будет способствовать прогрессу человеческой цивилизации. Идея, которую Шрила Шукадева Госвами выдвигает в этом стихе, заключается в том, что избыточную энергию, которой у человека гораздо больше, чем у животных, нужно направлять исключительно на самоосознание. Прогресс человеческой цивилизации должен способствовать восстановлению наших утраченных взаимоотношений с Богом, что невозможно ни в какой другой форме жизни, кроме человеческой. Человек должен понять призрачность материального мира, видя в нем мимолетный мираж, и постараться положить конец страданиям материального бытия. Гордиться своей принадлежностью к цивилизации рафинированных животных, помешанной на удовлетворении чувств, значит обманывать себя. Такая цивилизация недостойна даже называться цивилизацией. Человек, погрязший в бесплодной деятельности, находится в плену майи, иллюзии. Великие мудрецы древности жили не в дворцах с так называемыми удобствами, обставленных роскошной мебелью. Они жили в хижинах, в лесу и сидели на голой земле, но оставили после себя бесценные богатства, совершенной и возвышенной мудрости. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, занимавшие высокие посты министров в правительстве, отказались от них и стали спать под деревьями, но оставили после себя бесчисленные тома произведений трансцендентного содержания. Они не спали даже двух ночей подряд под одним и тем же деревом, не говоря уже о роскошных апартаментах со всеми удобствами, и все же сумели подарить миру бесценные труды по науке самоосознания. Так называемые удобства на самом деле не способствуют прогрессу цивилизации. Напротив, они препятствуют ему. Система Санатана Дармы, разделение общества на четыре класса и четыре последовательные ступени духовного развития, предоставляет человеку возможность благополучно завершить свою жизнь, посвятив ее духовному совершенствованию. Тем, кто искренне следует принципам Санатаны Дармы и хочет достичь желаемой цели, здесь советуют добровольно отречься от мира. Человеку, не привыкшему с ранних лет к жертвенной жизни в отречении от мира, следует, как рекомендует Шрила Шукадева Госвами, попытаться привыкнуть к такому образу жизни на более позднем этапе жизни, что поможет достичь желаемого успеха. Ом Агьянати Миранда Сиа Агьянанджана Шалакая Чакшурун Миритам Янатас Майши Гуравы Намаха Шичитанья Манубиштам Схапитам Янабутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гуров Шри Утапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Шча Кришна Каруна Синдо Динабанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синду Бьяевача Патитанам Паваны Бьо Вайшнавы Бьо Намо Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Вришая Вдалей, Шима Вичитам Чандра, Чам Прабу Витинами. Намо Шитами Вактинам Каруна Чандра, Дэвана и Навра Чара, Насывам Прабу Падан Вартинай. Намо Вишну Падая Кришна, Пришхая Вдалей, Шима Ты Бхакти Виданта, С вами Ныти Наминай. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарина, Нирвишеша Шунья Вади Пашчати Адеша Тарина. Сатьям Кшитал Ктим Кашипох Праясайр Бахав Свасидхи Хьюпа Барханах Ким Сатьян Жалал Ктим Пуруданна Патрия Диквал Каладау Сати Ким Дукулайх. Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой? Мощный стих. Прямо повеяло отречением. Прямо видишь этот результат духовного знания. Человек становится отреченным от материального мира. Мы видим даже по хорошим ученым-материалистам, насколько они отреченные. Им ничего не надо, в принципе. Они так погружены в эту науку, что их уже ничего не волнует больше. Я всегда поражаюсь, когда вспоминаю этот случай с Эйнштейном, когда он зашел к своему другу и спросил, я иду оттуда или оттуда? Друг удивился, а какая разница? Эйнштейн ответил, если я иду оттуда, значит я иду обедать домой. А если я иду оттуда, значит я уже пообедал, иду обратно к себе на работу. Он даже не обращал внимания. Он даже не видел разницу, настолько он был погружен в эту науку. Что же говорить о людях, которые получили трансцендентное знание? Им вообще ничего не надо в этом мире. Они просто хотят давать это знание другим. Здесь перечисляются какие-то материальные удобства. И Шукадева Госвами говорит, а зачем все это? Уже все есть. При этом Прабхупада в комментарии, как всегда, мудро, объясняет нам, что нет, конечно, мы не должны уподобляться животным. Просто не нужно тратить время слишком много на то, чтобы поддерживать это тело. Потому что люди сейчас впустую растрачивают свою энергию. Действительно, впустую на бесплодные поиски призрачного счастья. Это бесплодные поиски. Потому что они приведут только к одному – полному краху. Человек все равно сделает дандават перед Богом. Полный поклон. В момент смерти. В любом случае. это тело рухнет. Доказав эфемерность материального бытия. Но лучше это делать, пока мы еще можем совершать преданное служение. Пока у нас есть для этого возможность. Пока у нас есть время, пока у нас есть энергия. Пока у нас есть какие-то средства. Пока у нас есть то, что мы можем использовать в служении Богу. Не тратя время впустую. Прабхупада очень часто говорит об этом. Пожалуйста, не тратьте зря время. Его осталось не так уж и много. Великие йоги, мистики полностью прекращали дыхание. Потому что они знали, что продолжительность жизни – это не часы, дни, недели, месяцы, годы, десятилетия. Нет, количество вдохов и выдохов. Это как цель очень высокая – увидеть сверхдушу в своем сердце, увидеть Бога в своем сердце. То кто его знает, хватит ли у меня жизни, чтобы дойти до этой цели и погрузиться в самадхи, самадхи, как на Вайкунхе, сознание, исполненное блаженством. Поэтому они полностью прекращали дыхание, чтобы продлить свою жизнь и получить шанс в этой жизни обрести духовность. Мы так не можем, мы так не будем делать. Прабхупада не говорил об этом. Гопал Кришна Госвами однажды, когда давал первую лекцию в Советском Союзе, сказал очень интересную вещь. Когда у него спросили о шат-чакра-йоге, мистической йоге, он сказал: мы не верим в чакры. Преданные удивились, ну как, это же есть авторитетная система йога-сутра Патанджали, Кришна в Бхагавадгите в 6 главе объясняет, что такое йога, дхьяна, йога, медитация и все остальное. И тут Махарадж заявляет: мы не верим в чакры. Преданные задумались, почему? Но Махарадж потом пояснил: мы не верим в шат-чакра-йогу как в средство достижения духовной цели. В Кали-югу это нереально. В Кали-югу нам дан другой метод, который мы можем выполнять. Все довольно-таки просто. Нам нужно обрести духовное знание. И результатом знания будет отречение. А как получить это знание? Как обрести его? Ваше мнение, ваше предположение.
Слушать.
И все, что ли?
Задавать вопросы.
И все?
Мне кажется, ну, слушать и задавать вопросы, но еще также общаться с, ну, служить человеку, которому есть знания.
Есть качество гуру, так? Но должны быть еще же и качества ученика.
Да, смирение, искренность,
смиренно
слушать. И служение.
Мне понравилось выражение Госвами Махараджа на Бхакти-шастрах. Когда он задает вопросы, преданные так красиво прямо говорят, соловьями заливаются. Но Госвами Махарадж сказал: конечно, хорошо вы говорите, но Прабхупада так не говорил. Прабхупада положил в основу нашего движения Бхагавадгиту. И в Бхагавадгите Кришна все объясняет очень хорошо. Хотя это азбука духовной жизни, сокращенный вариант. У Бога не было много времени. 40 минут он пел эту свою песню. Где-то говорят час. Ну, неважно. Но в Бхагавад-гите он успел затронуть все основные моменты. А ачарьи просто все это расшифровывают. Вишванатха Чакраварти Такур, перед тем, как начинать комментировать очередный стих Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, он молился этому стиху. Потому что стих Бхагавад-гиты и стих Шримад-Бхагаватам не отличен от Кришны. Он молился этому стиху. И он начинал раскрываться перед ним. И он видел бездонную глубину. Потому что это экспансии Хари Кришна Махамантры. Стихи Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. И в Бхагавад-гите Кришна очень четко говорит: Шрадава лабате гьянам тат парах сам ятендрехам гьянам лабдва парам шантим ачиринады гачхати. Человек, исполненный верой, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тот час приходит высший покой. Все, Бхагавад-гита 4.39. Запишите для себя, чтобы обращаться к этому стиху. Если вы вдруг забудете, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы получить трансцендентное знание. Все очень просто, три качества. Вера, решимость и контроль чувств. Все, нетрудно, так же ведь? Вера, решимость, контроль чувств. И это знание придет к нам. Раскроется в нашем сердце, и придет высший покой. Приходит высший покой. Очень скоро Кришна говорит: очерена. А от фигачхати обретает. Вот так мы должны объяснять эти моменты, основываясь на Бхагавад-гите, на Шримад-Бхагаватам, основываясь на словах Шрилы Прабхупады. Потому что мы должны это применить в своей практике. И Прабхупада говорит: и нет проблем, вы обретете все, что описано Кришной. Просто примените то, что Прабхупада дал нам. Порой нам кажется, что не так-то просто вставать каждое утро и так далее и тому подобное. Но у нас должна быть вера в слова духовного учителя. Веру дает знание. И как же мы подкрепляем это знание? Бхактинода Такур говорит, что энтузиазм – это жизнь веры. Если преданные энтузиастичны, это говорит об их духовном здоровье. Это говорит о том, что они будут получать милость Господа Чайтаньи, будут получать милость Прабхупады, будут получать милость своего духовного учителя. Для этого нам нужно просто изучать Священное Писание. И мы будем верить словам Прабхупады. И тогда мы выздоровеем, мы излечимся от этой самой страшной болезни. Ни рак, ни СПИД, ни что-то там еще. Материальное сознание. Это самая страшная болезнь этого мира, из которой проистекают все остальные. Потому что мы же здесь остаемся гнить в материальном мире. Однажды один человек очень сильно заболел. Он истощился полностью. Стал худой. Сил не было. Хотя ел много. И тут как раз Иисус Христос зашел в этот населенный пункт. И, конечно, люди уже слышали, что есть великий лекарь. Даже мертвецов оживляет. И обратились к нему. Иисус посмотрел на этого человека, сразу все понял. И сказал ему: ты вылечишься, если будешь следовать всему, что я тебе скажу. Тот сказал: ты мой последний шанс, я выполню все. И Иисус Христос сказал: хорошо, постись 40 суток. Люди подумали: ну садист,
Человек и так еле ноги волочит, сил нету, еще и поститься 40 дней. Не насухо воду можно пить? Человек сказал, ладно, хорошо. Потому что он твердо понял, что Иисус Христос его последняя надежда. И он вцепился мертвой хваткой в его наставление. 40 дней прошло, 40 ночей. Когда насухо постишься, или только на воде, на сон очень мало времени уходит. Хорошо, что есть духовная практика. Так вообще бы скучно было. И когда срок истек, этого человека принесли к Иисусу Христу, потому что он уже ходить не мог. Сил вообще не было, он кое-как дышал. Иисус Христос сказал, так хорошо, продолжим лечение, принесите молока. Принесли к рынку молока. Иисус сказал, поднесите ко рту этого человека. Но, сказал он, ты не должен пить его. Все подумали, ну точно садист. Издевается, как может. И он, касаясь губами практически этого молока, стоял. После икадыши с таким наслаждением, чуть больше суток пропастился. Пьешь сок или молоко, разбавленное с водой 50 на 50. Как хорошо ли воду просто хлебаешь. А тут 40 суток человек не ел. Представляете, каково ему было. И запах молока, и вкус даже, да. Языком его слегка пытался коснуться. Но Иисус Христос стоял рядом, смотрел, наблюдал. Время шло. Время шло. Все смотрели на человека и на Иисуса. На Иисуса, на человека. Что это вообще происходит? Но Иисус Христос, он знал, что он делает. Это же Шакти, Авеша, Аватар. Он знал, что у этого человека внутри бычий цепень. Страшный ленточный червь, который просто истощает человека, забирая его жизнь. Это паразит. Помню, как-то я смотрел передачу «Необъяснимый, но факт» или что-то еще такое. Скрытая камера какая-то, расследование. Там родственники обратились к этим журналистам, чтобы они выяснили причину, почему жена, дочь худеет. Хотя ест очень много, и вроде бы она такая пока жизнерадостная, но она очень бледная стала. Нездоровый вид у нее. И они скрытую камеру установили, провели журналистское расследование и узнали, что та всегда хотела похудеть, но у нее был очень мощный аппетит. И она оплатила эту странную услугу, ей вживили бычий цепень. И она ела, ела, ела. За обе щеки уплетала, не переставала практически есть. И при этом такая стройненькая, но бледная, конечно. И потом, когда рентген сделали, показали фотографию этого бычьего цепня, его голову. Он уже у нее очень большой стал, нужно было ее спасать. Там как будто вот чужой сидит. Такой страшный. И вот у этого больного человека этот бычий цепень был очень крупный. И нужно было его спасать, потому что когда он истощит человека, уже нечем будет питаться, он начнет выползать через рот, и человек может задохнуться. Потому что он очень длинный, он будет медленно вылазить. И если хотя бы один из этих члеников останется, то он опять вырастет в черве. И этот червь тоже голодал 40 суток. Естественно, ему это не нравилось. И он почувствовал запах пищи и полез за ней. Этот человек начал задыхаться. Иисус Христос сказал, держите, держите его, пусть рот будет открытым, держите его челюсть, руки, ноги держите. Тут, естественно, побагровил весь от удушья. Держите крынку с молоком, так же близко ко рту. И бычий цепень вылез через рот и начал пить молоко. Иисус Христос схватил его за голову и начал медленно вытягивать, чтобы ни один членник не остался.
вытащил огромного червя, выбросил его как можно дальше и сказал: ну вот и все, теперь разведите молоко с водой, потому что ему сейчас нельзя чистое молоко, это убьет его, и пусть он попьет. Так и сделали. И со временем человек выздоровел. Вот что значит полное следование наставлениям. Также мы, Шрила Прабхупада нам говорит, дает нам диету, посты, практику. При этом он обещает, что все будет хорошо. Все анатхи вылезут из тебя. Все апарадхи закончатся. Авидья, невежество, уйдет. Ты просто потерпи немного, практикуя садхана-бхакти в правильном умонастроении. Не трать ты драгоценное время на все эти шмотки, на все эти побрякушки, которые тебе не нужны. Ты можешь спокойно обходиться необходимым минимумом. Почему нужна аскеза? Представляете, перегруженный компьютер. Говорится, что в памяти компьютера хотя бы 1 гигабайт должен быть свободным. Потому что если перегрузить компьютер, то он будет очень медленно работать. Ему тяжело будет эти операции проводить. А когда есть оперативная память, то он более-менее работает быстро. Также если у нас через аскезу, через контроль чувств высвобождается лишняя энергия, то мы можем ее спокойно потратить на духовную практику. Вот и все. Это не то, что издевательство какое-то, экадыши, ранний подъем, контроль чувств и так далее. Нет, это сделано специально, чтобы у нас высвобождалась энергия, которую мы можем эффективно использовать для нашего духовного продвижения. И чем больше у нас этой энергии высвобождается, тем эффективнее мы действуем. Все очень просто. Главное понять механизм, как это работает. Поверить в метод. Может быть, у нас нет вкуса. Может быть, мы больны очень сильно желтухой авидьи. Но духовный учитель говорит: принимай духовную пищу. Так один человек очень сильно отравился. Сильнейшее отравление, и он ничего не мог есть. Что в себя не отправит, сразу же выходит обратно. И он начал, естественно, истощаться очень быстро. Даже вода. Раз и выходит. Пришел какой-то знающий человек, лекарь. К нему обратились. Он сказал: мы его вылечим. Пусть он ест ги, топленое масло. Ему говорят: так все выходит обратно. Конечно, сказал специалист, и пища, и вода, все будет выходить. Но ги, оно будет выходить не все, потому что это масло, липкая вещь. Что-то немножечко будет оставаться в пищеводе, и это будет питать тело. Ему нужно сейчас поддержание сил. Так и сделали. И человек выздоровел. Так же и мы. Кое-как повторяем свои 16 кругов. Порой что-то еще. Кое-как делаем служение. Но это как ги, понимаете? Что-то все равно остается. И со временем мы будем выздоравливать. Чем больше у нас будет трансцендентного знания раскрываться в сердце, вигьяна, духовный опыт, понимание духовной реальности, тем больше мы будем хотеть этого. Тем легче нам будет даваться практика. Тут нет никакой проблемы. Сейчас нужно применить разум. Пока нет такого ярко выраженного трансцендентного духовного вкуса, у нас должен быть разум, взятый из священных писаний. Что мы очень нуждаемся в этом. Мы действительно должны захотеть. полюбить Кришну. Бога невозможно не любить. Это возможно только тогда, когда мы не знаем Его. Но Прабхупада книгами не обидел. Предыдущие ачарьи тоже. Просто нужно это все изучить. И тогда, когда мы будем повторять святое имя, оно будет наполняться глубоким смыслом. Не просто какое-то слово пустое. Кришна, Рама. Нет. Мы уже будем примерно знать, кто за этим стоит. Нам будет интересно приближаться к этой личности. Нам будет очень заманчиво предложение когда-нибудь встретиться с этой личностью лицом к лицу. С самой лучшей личностью. Мы будем хотеть этого дальше. И здесь Шрила Прабхупада поясняет, что великие ачарьи отказались от всего материального. Многие, Рупа Госвами, Санатана Госвами, такие посты высокие, такие богатства у них были, такое положение. Очень легко от этого отказались. Для чего? Чтобы под деревом жить. Сосуд для подаяний и набедренная повязка. Причем каждую ночь под новым деревом объясняется это тем, что чтобы не привязываться, это раз. Но второе то, что они видели разные лилы под разными деревьями. Интересно же, а что под тем деревом будет? Какая лила Радхи и Кришны раскроется? Нам сложно понять. Нам даже, может быть, невозможно понять, как человек может на такой шаг пойти, который обладал столькими материальными богатствами. Но это специально сделано, посмотрите. Будда был царевичем. К примеру, я говорю. Санатана Госвами, Рупа Госвами были министрами. Шримад Бхагаватам пропитан историями про великих царей, даже царей Вселенной, которые очень легко отказывались от этого всего. Для чего это сделано Кришной? Чтобы люди не говорили, да он был бомжом, конечно, ему терять было нечего, вот он и стал Хари Кришна, вот он и стал преданным Бога. Нет, показана высшая материальная позиция, какая возможна для этого человека. И он спокойно уходит, как из отхожего места, даже не оборачивается, ни о чем не сожалея. Почему? А потому что он понял, что все это иллюзия. Потому что он понял, что он хочет реальности, настоящей любви, а не подмены. И это спокойно осуществляется человеком, у которого есть высшая цель. Если высшей цели нету, конечно, будут проблемы. Миларепа сидел, медитировал в своей пещере в полном блаженстве. К нему люди на даршан приходили. И один богатый человек увидел счастье Миларепы, увидел, как его уважают, он подумал, ну, тоже я бы хочу таким быть счастливым и уважаемым. Быстренько раздал все свое богатство нищим и сел в соседней пещере. Но так у него не было такой цели, как у Миларепы. И не было такого уровня. Отречение – это результат знания. Отречение нельзя использовать как метод, как средство. То он, естественно, очень быстро в этой пещере сам себе наскучил. Ему все надоело. А денег-то нет. Все же отдал. И он начал обвинять Миларепу. Это он виноват. А Миларепа сказал, я вообще тебе ничего же не говорил, чтобы ты все оставил. Я же не Иисус Христос. Иисус Христос что говорил?
порой, когда какой-нибудь преданный уходит в храм жить или вашим, родственники начинают ругаться. А если это еще родственники христиане какие-нибудь, они начинают говорить, что это такое, почему вы хотите быть нищими и так далее. Но сам Иисус Христос что говорил? Оставь одну рубаху, одно платье только, и иди за мной. Даже обувь оставь, не бери. Если ты хочешь действительно достичь счастья, иди за мной в одной только одежде, которая на тебе, и получишь в неисчислимое количество больше, когда достигнешь совершенства. Иисус Христос то же самое говорил. Как есть фильм «Франческо», «Франциск». Микки Рурк играет Франциска Ассизского. И он досконально следовал Евангелию. У него был вот этот балахон один. И когда друзья его приходят, чтобы обратно его позвать к нормальной, как они думали, жизни, богатой, он чинит свою старую обувь, зашивает. Она уже разваливается у него, сандалии. И они разговаривают так между делом. И Франциск кое-как починил свою обувь. И потом открывает Евангелие и читает это выражение Христа. Оставь даже обувь. А он вот только починил, уже одел. Но так как он полностью принимал наставление Христа, он снял эту обувь и отложил. Тут же раздал Махапрасад по небольшому кусочку хлеба, который ему принесли, нищие, среди которых он жил. Такой кусок хлеба он себе немножко отломил и друзьям Махапрасад дал. У него был хитрый план. Прасада покорить. Тут же осветил. И как он их привлек, в этом фильме это показано. Он им сказал: вы знаете, я уже почти ничего не боюсь. То есть он им показал, что у него уже есть умиротворение в сердце. Почти полное. И эти богатые друзья, там показано, они друг, они же действительно были очень богаты. И этот друг сидит, тут такие охотничьи собаки, все, утопает в роскоши. И он смотрит на этот кусочек хлеба черстого, черного, и говорит сам себе: а смог бы я отказаться от всего ради этого кусочка хлеба? И там показано, они раздают богатство свои, толпа жителей Ассизи. И когда уже он все раздал, и у него только осталась одежда, люди начали с него одежду срывать. Второй друг подскочил, Франциск подскочил, их даже там побили, сорвали с него верхнюю одежду, с того тоже, с Франциска снимать нечего было уже, и они остались в одних штанах. Но они были так счастливы, они начали смеяться, обниматься, такое блаженство показано. Потому что Франциск показал им своим опытом, что есть что-то превыше этого во много раз. Что вот он от всего отказался, а он счастлив. И любой человек, он чувствует, что вайшнав счастлив, у меня нет этого, а у него есть. Сейчас богатые американцы, богатые европейцы, у них сейчас есть возможность во Вриндаван приехать. Еще куда-то, в Гималайи они залазят. У него куча денег. Но этот человек подходит к йогу, который сидит в одной набедренной повязке. И говорит ему: пожалуйста, научи меня быть таким же счастливым, как ты. Вот у тебя ничего нет, одна набедренная повязка. И нет вроде бы повода для счастья, с материальной точки зрения. Но я же вижу, я же чувствую, что ты счастлив. А у меня ничего нет, даже похожего в сердце. Пожалуйста, научи меня. Когда Шрила Прабхупада открыл всему миру Индию, люди приезжали и удивлялись. Богатые люди, состоятельные, но раз могут ездить. Они видели в Индии счастливых нищих. Что во всех других странах нищий – это несчастная личность. Сейчас, когда закупали продукты, едем, и я вижу, сидит нищий, с миской для подаяния, холодно на улице, но ему нужны деньги для пропитания. У меня почему-то мелькнула мысль. Я говорю: Иван, если бы бомжи были благочестивыми,
Они все равно весь день сидят, подаяние собирают. Они могли бы джапу повторять.
Весь день. Сколько бы кругов могли прочитать. Но западные нищие, у них нет такого благочестия. Они несчастные люди. Но в Индии они увидели, эти западные состоятельные люди, нищих, которые счастливы. Тут даже подаяние-то не собирают. Могут спать прямо около дороги. Машины, рикши проезжают, а он спит себе спокойно. Руки подложил под голову. И все. Счастливый. Встал, пошел, омовение принял. Пошел какую-нибудь корочку хлеба у кого-нибудь взял. Там же дают пожертвования садху. И опять счастливый еще больше. Благодарен Богу за все.
И вот тогда эти западные люди задумались. Может быть, все-таки они правы, эти мистики Востока. Потому что у нас нет этого. Мы тратим время на абсолютно ненужные вещи. И Прабхупада говорит в этом комментарии, что если у нас нет этой привычки с детства, брахмачари прекрасно учился, маленький мальчик, у него ничего не было, как в армии, вот тумбочка, в тумбочке что-то немного есть и все. И он уже с самого детства обучался, и шавасям, и дамсарвам, все принадлежит Богу, мне ничего не принадлежит. Уже отречение у него было с самого детства. У нас такого нет. У ребенка ложное эго очень сильно проявляется с самого рождения. Палец ему протяните, так схватит своей маленькой ручонкой, как орангутан какой-то. Нужно вырывать. Его можно поднять вот так, он будет висеть, как этот орангутан на ветке за ваш палец. Такое ложное эго. Фук, мое. У нас нет такого обучения, у нас нет этого в генах. Но Прабхупада говорит, не проблема. Привыкайте к такому образу жизни на более позднем этапе жизни. Вот когда пришли, начинайте привыкать. Не играйте в духовность. Пандита Павана Прабху грамотно сказал, почему у нас просят пожертвования. Одна из причин, чтобы человек понял, что все серьезно. Не игра, раз деньги надо отдавать. И когда люди не очень рады, что у них есть возможность что-то пожертвовать Богу, они не поняли, куда они пришли. То же самое Пандита Павана Прабху сказал потрясающие слова. Вы же сюда пришли в ИСККОН, чтобы все отдать. Не беспокойтесь, вас все возьмут. А один Махарадж сказал, если вы ищете здесь что-то помимо чистого, непрерывного, бескорыстного, преданного служения Богу, то вы ошиблись дверью. У ИСККОНа только одна цель – Кришна-према, и все. И сейчас это распространяется все больше и больше, это радует. Так услышал недавно анекдот вайшнавский. Миссионеры, видно, христианского толка, где-нибудь неопротестанты, решили чукчей просветить жителей российского севера. Пришли, прочитали лекцию, попроповедовали, аборигены их выслушали, и они сказали, вопросы какие-нибудь можете есть, дополнения, комментарии. И один чукча сказал, наша религия лучше, однако. Миссионеры западные сказали, как это идолопоклонничество может быть лучше? Почему идолопоклонничество? Шиви граха радхана нитьянана. Поклонение Верховному Господу, понимаешь? Поэтому предсказание Ванги сбудется очень скоро. Знание из самых древних писаний объединит все виды религий. И люди будут праздновать день смерти, как день рождения. Рождение в духе. Если люди просто примут процесс сознания Кришны. Независимо от религии. Можете оставаться в своей религии. Нормально. Просто повторяйте Хари Кришна Махамантру. Узнайте, как повторять ее правильно. И вы будете успешны в духовной жизни. а значит, вы будете успешны во всем. В этом суть. Обрести любовь к Богу и ко всему сущему. И для этого нам дан процесс. Осталось его применить на практике в своей жизни. И мы сами увидим, как это все будет осуществляться. Шаг за шагом. До конца. До встречи с Кришной. А потом навсегда. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы?
Вот вопрос про то, что вы говорили, как знание, да, получить. То есть это вера, решимость, это контроль чувств.
Да?
Ну, под контролем чувств, нужно понять, что это же служение из-за действенности. Как контролировать служение?
Наша садхана, наши принципы. Я очень грубо понимал третий принцип – не принимать участие в азартных играх. Но однажды Враджана Кумар Прабу глубоко объяснил, мое грубое понимание ушло. Он сказал, что когда мы тратим время, например, на просмотр каких-то художественных фильмов или на какие-то кармические праздники, день города ходим, в нете зависаем, непонятно, что там рассматривая, или что-то еще похожее, это и есть нарушение третьего принципа – азартные игры. Потому что сейчас, если мы это делаем, мы играем в самую большую азартную игру, где на кону наша духовная жизнь, наше возвращение к Богу. Это высшая азартная игра. Мы заигрываем с май, рискуя очень сильно на самом деле, тратя время. И это и есть нарушение третьего принципа. Поэтому если человек думает, я не играю в азартные игры, все, я третий принцип соблюдаю. Это еще вопрос. Поэтому очень хорошо молиться Господу Нитянанде, предположим, что Он самый милостивый, чтобы Он помог нам принять все благоприятное и отвергнуть все неблагоприятное. Чтобы мы не нарушали принципы, чтобы мы следовали всем. И тогда мы будем очень быстро прогрессировать. Так охота погрузиться, отречься. Прямо чувствуешь, что вот-вот, как будто за тонкой перегородкой. Вот оно, сознание Кришны. Нужно только погрузиться в процесс. У йога-мистика очень тонкий канал связи с Богом. Один канал, в принципе, он сидит. Все, в принципе. Но у преданного этих каналов очень много. Даже если вы, например, так уж случилось, сегодня Бхагаватам не почитали. Ну, вечером Гиту почитали. Если даже вечером времени не было каким-то вот странным образом, ну, перед сном Кришна Верховность Бога, хоть немножечко абзац прочитали, хоть предложение, хоть слово, хоть на обложку посмотрели, уже там написано Кришна Верховность Бога. Канальчик все равно работает. Уж просад-то в любом случае был. Прабхупада говорил людям, которые говорили, ну как 16 кругов-то каждый день повторять? Это же много времени занимает. Порой не хватает решимости. Прабхупада очень просто отвечал. Когда я был семейным человеком, у меня был свой бизнес, у меня было мало времени, я просто дал себе обет, что я не буду есть, пока не прочитаю 4 круга. Я вставал рано утром, прочитывал 4 круга, приступал к обязанностям, потом перед завтраком учитывал 4 круга, перед обедом 4 круга и перед ужином 4 круга. Так было 16. Просто обед такой у него был. Вот не будет обеда, завтрака и ужина, пока я 4 круга не прочитаю. Не проблема. У преданного очень такая многоканальная связь с Богом. Какой-то канал все равно в этот день работал. Просадный точно. Ну если просада не было, был Икадыш, а что он делал тогда все это время, не связываясь с Кришной? Зачем тогда Икадыш? Икадыш, и человек погружается. Если он правильно это делает, он стремительно
идет к Богу. За этот день он преодолевает огромное расстояние, которое отделяло его от Бога. Шри Вишну Прабху рассказывал, что у Юрлова сейчас есть такие мощные преданные, которые в Экадыши повторяют 192 круга. Поэтому просто наша практика позволяет нам хорошо контролировать чувства. У нас не остается время на вожделение. По идее, идеальная ситуация, мне она нравится, когда дышать некогда становится. Столько служения. Так здорово. Фестиваль хороший опыт дает. Погружение. Что можно же, оказывается, так жить? 5 дней фестиваля, все, приезжаешь в родной город, как будто инопланетяне какие-то тут живут, или ты инопланетянин какой-то. Ничего понять не можешь, все чужое. Как будто тысячи лет прошли, как с тех пор, как ты уехал. И через где-то день, два, три мая опять как-то так окутывает, и уже ходишь, опять смотришь. Самбайна мой город, от экватора до элеватора. Но у всех такой был опыт, когда мы погружаемся в процесс. В Святой Дхаме на фестивале. Майя кажется странной, чужой. Человек стоит, какую-то палочку достал из какой-то коробочки в рот, засунул, что-то поджег, какой-то дым пошел. Ты понять не можешь, что он делает, а потом только... Догоняешь, курит. Уже забыл, вообще сам курил много лет в прошлом. Так все чуждо. Как будто это с тобой было в прошлой кальпе. Наша практика позволяет нам контролировать чувства, когда мы следуем всему. Йога Балина Ча, Кришна говорит Бхагавадгите, я даю силу йогу, чтобы он сосредоточился на одном. Но мы не действуем таким образом, как йоги-мистики. Мы просто с помощью Шраванам Киртанам, слушания о Кришне, повторения святого имени и проповеди, мы легко на нем сосредотачиваемся. Шраванам Киртанам, все. И выходим из-под влияния ниши гун. Вообще не проблема. Мы не пытаемся осознать себя душой, как йоги-мистики. Мы просто стараемся действовать, как душа, постоянно бескорыстно. Вот и все. И очень легко со временем, за какой-то короткий срок, осознаем себя душами и идем дальше до чистого преданного служения. Такой легкий процесс на самом деле. Просто для простых, сложно для сложных. Но просто сложные пока. Как у Мадвачари был ученик, который был такой гьянистый, и постоянно пытался своим гуру спорить, задавать вопросы, Веданта Сутра, Упанишады. Он действительно знал шастры, но это гьяна была. И гьяны не было. И Мадхвачарья решил пролить на него милость. Он сказал, ступай в такую-то деревню и служи там местному браману. Ухаживай за его коровами. И тот начал это делать, гуру сказал. Убирает навоз, моет, коров выгуливает, кормит и так далее. Почему в гурукулах раньше, в ведические времена, дети это делали? Потому что от коровы огромная благость исходит. Очень благостный человек становится. И Мадхвачарья решил его проведать. Ну как? Да вот, гуру Махарадж, у меня есть несколько вопросов по Веданта Сутре. Мадхвачарья сказал, продолжай служить корову. Ушел. А этот ученик на самом деле был искренний, просто вот эта вот гьяна сушила его сердце, сидела в нем. Но он занимался служением корове, и при этом он какое-то преданное служение совершал. Еще и браману служил. Но все время эта гьяна не давала ему покоя. Он хотел с гуру это все обсудить, чтобы он дал ему знания, понимание. Ведическая система проста. Мы получаем знания через обучение. Обучение, знание, мудрость, отречение. Все. Вот ему не хватало вот этой мудрости, вигьяны, понимания духовного, духовного опыта. Но при этом он был очень искренним. И вот эта гьяна была помехой, это костыль. Карма и гьяна – это костыли на самом деле. На них нельзя рассчитывать, как на средства достижения бхакти. Это можно использовать, факт. В бхакти есть все. В бхакти есть и гьяна, вон сколько священных писаний, есть и карма, мы постоянно пытаемся быть заняты. В
процессе преданного служения. И Кришна решил все-таки пролить на него милость. Он следует наставлениям гуру, он хочет все равно служить Богу. Просто вот эта гьяна мешает ему. Определенная гордость еще какая-то остается. И из самого близлежащего храма, вот к этой деревушке, где этот ученик Мадвачари служил, из этого храма пришел Кришна, божество, и залепил ему пощечину. При этом сказав: ну хватит уже тебе этой гьяны, я тобой доволен, все. И ушел. И тут так стоит, держится за щеку. Кришна, 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 Кришна. И побежал к гуру своему. В экстазе в таком. О, блаженстве. Мадхачарь его увидел, все понял. Сказал: ну давай сядем, Веданта Сутру обсудим. Да какая Веданта Сутра, Гуру Махарадж? Какая Веданта Сутра, Гуру Махарадж? Сам Кришна пришел, пощечину мне залепил, сказал, что он будет доволен, что не надо никакой гьяны, действительно не надо. Все, я все понял. Мадхачарь сказал: ну ладно, хорошо. Молодец. Стал простым вайшнавом. Сам Господь пришел и пролил милость. Как Пундарика Видинитхи. Пришел в Джаганатхапури. Там определенный ритуал есть, когда божествам одевают новые одежды. Но они покрыты крахмалом. И этот крахмал нужно смыть. А пуджари забыли это сделать. И прямо одевают вот такую одежду на Джаганатху, Баладеву, Субхадру. И у Пундарики Видинитхи критическому настроению пошло. Он-то всему следует. Он подумал: ничего себе, это же вайшнав, что они делают, как они служат Богу. Но мы знаем, это был великий вайшнав. Гададхара Пандит принял его своим дикшу-гуру. Пундарика Видинитхи – это кто в Кришнадиде? Отец Шримати Радхарани, царь Вишабану. И Господь через него нам показывает, насколько опасно вот это вот оскорбительное настроение к преданным. Ну, сделали что-то не так. Но Бог же Бава Грахи Джанардана, то есть он видит-то суть в принципе своем. Особенно если это чистые преданные, там вообще он не обращает внимания на какие-то частности. Нам нужно всему следовать, да. Но при этом, если кто-то ошибся в чем-то, мы не должны этого человека критиковать. Пусть это скажет тот, у кого чистое сердце. То сам чист сердцем он может указывать кому-то. И Господь решил через Пундарику Видинитхи нас обучить. Он пришел ночью во сне, Пундарики Видинитхи, Джаганатх с Баладеву и Субхадрой. И Джаганатх так сурово на него посмотрел и сказал: считаешь себя моим преданным, и при этом моих преданных критикуешь, на, получай! И ударил своей этой деревянной рукой прямо в челюсть Пундарику Видинитхи. Тут схватил за щеку, тут Баладев поскочил: и от меня получи! Субхадра сказала: бейте его, бейте, пусть знает. И Джаганатх с Баладевом начали лупить по щекам Пундарику Видинитхи. Его щеки опухли, покраснели, и он понял, что это милость Бога.
Сильный разум никогда не обижается. Сильный, то есть чистый разум. Он может быть сильным, но упрямым. Чистота разума важнее, чем сила. Сильный и чистый разум никогда не обижается. Даже на какие-то грубые слова, грубые поступки, которые направлены на его исправление, на его улучшение. И он сразу, конечно, все понял. Это один из величайших вайшнавов. Вечный спутник Господа. Просто эта лила для нас показана. И он упал в стопы Джаганатху, Баладеву, Субхадре сказал: пожалуйста, простите меня, я все понял, я никогда больше не буду даже думать плохо о преданных, чтобы они там не сделали, какую бы ошибку не совершили. Он проснулся, щеки опухшие, но счастливый. Господь его сам поправил. Мы не столь возвышены, поэтому можем легко уйти в маю. Если будем совершать вайшнава парадхи. Поэтому из священных писаний мы все узнаем, к как действовать правильно, вообще все нам дано. Если что-то не понимаем, нам духовные учителя все это объяснят все равно. Разжуют, в рот положат, только проглотить останется. Усвоить знания. И жить в соответствии с ним. Еще вопрос?
Вы сказали то, что на сон мало времени уходит при посте. Почему?
Ну потому что если человек плотно ест, то энергия на переваривание очень большая выделяется. Если человек вообще очень много съел, то чтобы переварить эту трапезу, нужно столько энергии, которая бы потребовалась на день физического труда. Да. Вам представлено на каждый день определенное количество энергии. И представляете, почти большая часть на переваривание будет уходить. На все остальное это почти ничего не остается. И когда со здоровьем все в порядке, то переваривать-то нечего же, вы же поститесь насухо. Спишь 2-3 часа, там, подскакиваешь. Я помню, я когда только пришел, я еще курил. И преданные меня вдохновили на пандовые кадыши. Я на свою беду пришел в храм в этот день, чтобы Бхактичитанья Махарадж там был. Весь день в храме провел, мне предлагали просаду. Я отказывался, ну я попытаюсь поститься, пандовый кадыш, нирджала, то есть без воды даже. Но я не мог в храме курить, мне было стыдно. Я пошел домой и начал курить, представляете? На пустой желудок, даже без воды, я выкурил несколько сигарет. Кое-как заснул, но проснулся все равно в 3:30 или в 3:45, я не помню. Как будто кто-то подбросил. Пошел покурил, почитал джапу и пошел в храм. Послушать лекции Махараджи и пир. Когда шел в храм через мост, у меня голова так закружилась от обезвоживания, еще от никотина, что я чуть не упал с моста в речку, вцепился в перила. Как-то дошел, в общем, до храма, и там такой пир был. Тогда здоровье позволяло из поста выходить пиром. Но оно быстро испортилось от такой практики. И уже когда здоровье испортилось, я уже не просыпался рано, даже если насухо постился. Здоровье уже не позволяло. А так, если здоровье хорошее, вы подскочите очень рано. На восстановление очень мало времени сна потребуется, потому что энергия не тратилась. Почему, например, есть такой закон проповеди перед лекцией? Вообще есть очень мало. Лучше плотно позавтракать и весь день проповедовать, а потом уже вечером поесть. Кто-то вообще не ест, это, например, не для всех приемлемо. Но уж если есть охота очень сильно, то немножко поесть, и потом уже после проповеди, после лекции покушать. Потому что мана-джавана, энергия ума, уходит в живот, чтобы усилить переваривание. И вам очень трудно размышлять во время лекции. А так у вас будет очень много энергии, которую вы можете вложить в свои слова. Потому что вы же мало поели? Или давно поели? Утром? То есть, это нюансы проповеди. Также это относится вообще к жизни. Зачем всю энергию или почти всю тратить-то, которая на день на этот... дана на переваривание пищи. Когда пиры, почему бы не поесть в волю? Если мы чувствуем экстаз, все переварится. Но в повседневной жизни мы все равно контролируем язык, стараемся это делать. Чтобы эту энергию потратить на духовное развитие. Еще вопросы есть? Это общий принцип сохранить как можно больше энергии для проповеди. Но если предстоит длинный день для санкиртаны, то, как я уже сказал, утром можно плотно позавтракать. Кичери очень хорошо в этом плане, лично на меня всегда действовало. Мне было его трудно быстро переварить, и оно у меня очень долго лежало. И почти весь день я чувствовал себя сытым. Я поэтому кичери называл едой санкиртанщика. Уже вечером придешь, все равно еще какая-то сытость остается. А так в идеале, конечно, если есть возможность, можно понемножечку есть. Это вообще относится к проповеди и к жизни, как я сказал. Энергию мы пытаемся вложить в духовную практику. Ну, конечно, мы не истязаем себя. Не нужно имитировать Франциска Ассизского. Корочку получил, о, такой довольный, поел, все, пошел дальше. Да. Вы должны просто проверить на себе, как вот лучше, и все. Тут нет какого-то шаблона. Каждый случай индивидуально рассматривается. Человек через себя пропускает разные варианты и выбирает тот, который лучше всего подходит. Как, например, в боевых искусствах. Простой прямой удар рукой. Можно увидеть... Как минимум 3 варианта разных. 3, как минимум. И причем каждый вариант объяснят, ну, кто вот этот вариант использует, объяснят так потрясающе, что ты подумаешь, вот это правильно. Следующий вариант смотришь или слушаешь, тебе показывают, еще лучше объяснил. А третий-то, ну, вообще круто. Что нужно делать? Подходишь к стене, либо к мешку, и пробуешь все 3 варианта. И какое тебе лично подходит, это же чувствуется, это же видно, это ты используешь. Причем какой-то один вариант, он для каких-то конкретных случаев лучше. Другой вариант, он, например, лучше для других случаев. Поэтому можно 2 варианта каких-то отрабатывать. Можно хоть все 3. Но через себя это пропускаешь. Что именно тебе лучше всего подходит. Так же и во всем остальном. Метод развития, он аутентичный. Что это означает? Я получаю знания, применяю на практике, вижу, работают, практикую дальше. И другим уже рассказываю. Потому что я точно знаю, о, работают. Поэтому просто нужно проверить. Вот так, вот так, вот так, вот так. Если тяжело проповедовать на голодный желудок, тоска такая в глазах. Вся скорбь еврейского народа застыла в суженных зрачках. Там какой смысл-то в этом? Грустный, голодный брамачари стоит. Худой еще такой. Прозрачный практически. И говорит о вечном счастье. Нет. Лучше быть толстым, но счастливым. И много книг распространить, чтобы люди их прочитали. Ну, может быть, они не захотят таким же толстым становиться. Потому что это западный дурацкий менталитет. На французов все смотрят, где вот все вот худые такие. Худой от слова худо. В русском языке всегда было. В русском языке говорили стройный, как клен или что-то еще. Но если говорили худой, то это что-то очень плохое, больной какой-то одним словом. В Индии худой – это значит нищий. Там, наоборот, богатый человек, он пытается приблизиться к идеальной круглой форме, чтобы все видели, о, состоятельный человек катится, не идет, а катится. Совсем другой взгляд. И при этом вы не знают, ну и худой может быть счастливым, если он какой-нибудь отшельник, саньяси и все прочее. И толстый может быть счастливым, и средний может быть счастливым. Какая разница? Души, в конце концов, разные. Счастлив тот, кто Богу служит. Не то, что мы общество нищих. Нет. Гуру Махарадж рассказывал потрясающий момент в храме. В индийском стоим, приветствие божеств ждем. И заходит индус, красивый. Карма хорошая, красивый. Вот Махабхарати, просто на них посмотреть, да, видно, что это очень здоровые физические люди. Зубы вообще потрясающие. Причем это не как у западных звезд присмотришь, а сразу видно, что это металлокерамика. Что вверху, что внизу практически у всех. Ну что-то уж подозрительно они такие ровненькие. Такие вот беленькие. Как будто вот только вот у него они отросли, как у младенца. Нет, тут видно, что да, возрасту соответственно, но они у них нормального такого вида, формы, все естественный. И индус заходит красивый, улыбка белоснежная, богатый, золото, изумруды, бриллианты, рубины, челма с огромными драгоценными камнями, шелк, парча на нем. Подходит к ящику для пожертвования, кучу денег, пачку жертвует. Подходит к алтарю, дандават делает. И вместе со всеми прославляет Бога. Все еще больше вдохновляются. Вот человек на что использует. То, что ему Бог дал по судьбе. Чтобы другим служить через служение Богу. Неважно, какие мы, толстые, худые, средние. Главное, чтобы сердца были чисты. Вайшнавы не смотрят Малахова, как печень чистить, кишечник и все прочее. Они читают Прабхупаду, чтобы очистить единственный орган, который нужно очищать – сердце. Причем не на грубом плане, а на тонком и на духовном. А если сердце будет чистым, наполнено любовью, мы будем счастливы. И люди будут нас принимать, неважно, какое у нас будет тело. Пусть оно даже может быть все скрюченное уже от старости. Но люди будут принимать. Все любят чистых преданных. Ну, кроме, конечно, самых отъявленных демонов. Мой парам гуру Джаяпадака Махарадж, он едет на инвалидной коляске. Видно по фотографиям, что тело уже не слушается его. Челюсть, речь. Ну, что у него стало? Меньше учеников, меньше тех, кто хочет выразить ему свое почтение, да еще больше. Потому что он всем показал, что такое проповедник, кто такой проповедник. Мне Гуру Мата говорила, мы раньше думали, что Гуру Махарадж просто любит проповедовать. Он же такой Джаяпадака Свами, за ним всегда куча человек ходит. У него даршины, 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 если лекций нет. Он как Прабхупада научился спать в перерывах между переводом его слов. Да? Прабхупада говорил, читайте комментарий, стих, и в это время спал. Силу восстанавливал. Ученики понимали, он всю ночь работал над комментариями, переводил, писал священные писания. Комментарии отнимали много времени. Сейчас пусть поспит. Ну, как только ученик заканчивал читать комментарий, Прабхупада сразу просыпался и давал лекцию. Не какой-то магуны. Джаяпадака Махарадж, он спит, когда вот скажет, его пока переводят, он в это время погружается в сон. Как только перевод закончен, его слов, он опять что-то скажет, опять его перевод, опять. И вот так вот он урывками усыпается во время лекции. Не какой-то магуны, трансцендентный уровень. И Гуру Мата говорил, что мы думали, что Гуру Махарадж любит проповедовать, поэтому он делает постоянно. Даже когда он омовение принимает, по душам стоит, занавеской закрыт, и очередный ученик или кто-то пришел на даршан, там вопросы задает, он там отвечает, моется. Он любит, чтобы постоянно люди были, чтобы он им послужил, дал знания. Но когда с ним случился этот инсульт, и как только он чуть-чуть смог говорить, он продолжил проповедь. И все поняли, что это не только вот его любимое занятие, это также его служение, его долг. Что он будет это делать до самого конца. Врачи его начали выписывать. Ученики сказали, да вы что делаете-то, он же только недавно в себя пришел. Врачи говорили, не выживают, когда такой инсульт. Просто многие преданные молились, чтобы Кришна оставил его здесь еще. И он, естественно, пришел в себя. Кришна исполнил желание вайшнавов. Ну, врачи начали выписывать. Ученики сказали, пусть еще полежит, полечится, вы что? Но врачи сказали очень категорично. Мы пообщались с ним немного. И мы поняли, что он проповедник, и он должен проповедовать. Он не может по-другому и не хочет. Пусть проповедует. И там какой-нибудь ученик, который может понять, что Джаяпадака Махарадж говорит, уже нормальными словами говорит. Потому что очень трудно говорить, когда челюсть не слушается, язык не слушает. Но когда уже стало, возможно, что-то разобрать, и передать другим, все, проповедь продолжил. Один из величайших вайшнавов современности. И не важно уже, какое тело, есть любовь. Просто чтобы дойти до такого уровня любви, мы должны быть очень эффективными в своих действиях, в служении. И все, поэтому мы оптимальные для себя вещи. Через опыты над собой, вот этот продукт мне не идет, вот этот хорошо. У меня главная гречка от меня отстать не хочет. Я вообще ее не люблю. С детства причем не люблю. Но когда мне неправильно прочитали асцендент, у меня там гречка очень полезная. Из всех зерновых самая полезная. Сейчас асцендент прочитали заново уже, более правильно. Я думаю, ну может там гречки не будет в гороскопе как полезной. Читаю то же самое. Плюс 4. По пятибалльной. И так как мне нужны силы, чтобы проповедовать, я эту гречку буду есть. Хотя мне она не нравится. Я просто смотрю, какие продукты мне подходят, потому что мне нужно служить. Причем, как я это делаю? Написано, что вот это подходит. Но нужно же еще проверить. Сейчас, например, уже состояние здоровья такое, что этот продукт, хотя вроде бы по судьбе-то, по гороскопу он нормальный, сейчас, на данный момент, у такого не очень хорошего состояния, он не идет. Значит, просто отказываюсь.
Вы про эту книгу говорите, которая, да, там идет год рождения, да, ну, какой год человек родился, и знак зодиака.
Да.
Так, а там, я так поняла, там идет вообще по западной астрологии, не по асценденту.
Да.
Да, там идет не по тому, как вот...
Нет, ну а знак-то все равно же указан.
Знак указан, это тот, который вот, ну, как там.
А какая разница-то, знак-то указан.
Он указан, да. Мы же все родились, вот мы родились в декабре, там у вас какой-то другой знак, значит, надо тот знак смотреть.
Это понятно. Поэтому что я сделал? Я попробовал и там, и там, и там.
Попробовали.
Да. Я никогда так не действую, что вот раз и принял на веру. Нет, я попробую.
Где это?
Где это?
И она у меня сейчас. Я попробовал, как было до, как после, и вот как сейчас. И вот то, что вот последнее, вот больше всего мне подходит. Да, больше всего. То, что не требуется как раз мне применять в приеме пищи, то, что как бы требуется, все четко так написано, я прямо поразился. Очень сильно подходит. Да. Поэтому я всегда все пытаюсь через себя пропустить. Могу точно сказать, что, например, голодание по брегу очень хорошо помогает похудеть. К примеру, могу сказать, вот цигун – вещь мощная. Про хатха-йогу не могу так сказать, потому что почти ее не практиковал никогда. Я ее изучал теоретически, но у меня внутри нет какой-то симпатии к хатха-йоге именно. Мне больше цигун нравится китайский. Я, наверное, был каким-то китайцем в одной жизни, который просто в Индию забрел. Услышал имя Бога, все начал врать. Что я сомневаюсь, что каким-то йогом был, ну именно хатха-йога, мистиком, потому что меня притягивала йога, но я не хотел сам ее применять никогда особо. А вот цигун мне нравится. И я искал замену хатха-йоги, 5 тибетцев. Но вот у меня тоже душа не лежит к ним. Я уже какой год говорил людям, сейчас уже не говорю, что вот я скоро начну практиковать 5 тибетцев. И при этом я всю возможную литературу-то прочитал и попытался других вдохновить. Посмотреть на них заодно, как там работает. Если раньше я мог цигун, мантры, мудры, даже что-то из хатха-йоги, то, что я применил из лечебного голодания, из мистики, то, что вот через себя пропустило аутентично, я мог это людям говорить, и они начинали это делать. Но 5 тибетцев я не делал никогда, кроме первого. И это знание не реализовано. И поэтому, как бы я красиво не рекламировал 5 тибетцев, ни один человек не начал их применять, хотя я многим пытался эту практику дать. И книги давал, и все остальное. Ни один не начал. Потому что у меня нет реализованного аспекта полезности 5 тибетцев. Но для меня самое главное, чтобы у меня появился когда-нибудь реализованный аспект чистого повторения святого имени. Все. Вот это моя цель. Как говорил Гаур-Говинда с вами, обращаясь к своему божеству, Гопалу, пожалуйста, даруй мне прему и ананду, любовь и духовное блаженство, чтобы я мог это давать другим. Вот это нужно лично мне. Према и ананда. Чтобы можно было давать другим в проповедь. А все остальное, ну, я буду просто дальше пытаться экспериментировать с этим телом, чтобы быть максимально здоровым для миссии. Вот и все. И просто каждый должен это делать. А Прамьянам Прабу, например, не занимается какой-то пранаямой, хатха-йогой, он бегает. И это ему помогает быть в форме физической хорошей. Я бегать не хочу, поэтому мне цигун остается практиковать. И плавать я не хочу. Ну, цигун меня как-то устраивает.
А если вот, допустим, не такие вот занятия, а вот, допустим, танцы. Я вот заметила, что как начала девочка танцы заняться, у меня вообще самочувствие намного улучшилось.
Вот я же говорю, вот вы посмотрите, что вам подходит. И делайте вот это, что вот именно вам. Тем более, если это восточные танцы, то там пятками женщины бьют по полу. Это специально сделано в восточных танцах, так женщина избавляется от гнева. И она дома, в семье очень спокойно. Танец живота сейчас понимается как сексуальный танец. На самом деле он развивает, как любой восточный танец, внутренние мышцы живота, которые нужны будут для вынашивания ребенка и родов. У мужчины должны быть внешние мышцы живота сильные, у женщины внутренние, потому что она мать будущая. Поэтому это очень полезная вещь для женщин, танцы восточные именно. Если это вам подходит, делайте это. Мне помогала, например, в прошлом очень сильно Тайцзи Цуань. Но в квартире комплекс тайцзи, даже самый такой маленький, 24 называется, крутить, ну, невозможно. Там приходится шаги укорачивать, там как-то варьировать между мебелью. Ну, нет уже вот этого настроя на движение тайцзи цуань. Поэтому я перестал практиковать тайцзи. Хотя это очень мощная оздоровительная практика. Почти весь Китай по утрам стоит, этот комплекс 24 крутит. Почему у них такая производительность труда? Потому что здоровье очень хорошее. Почему здоровье хорошее? Это Тайцзи Цуань занимается и цигуном. Это правительственная программа. Они специально взяли крупных специалистов Тайцзи Цуань, этого внутреннего стиля ушу, и попросили создать комплекс простой, который бы подходил всем. Даже старые люди могли бы это делать. И вот они создали вот этот простой комплекс. Он не боевой, а оздоровительный. Хотя там боевые движения, конечно, применены. Но люди уже не делают это для рукопашного боя, делают для оздоровления. Один из самых сложнейших и мощнейших стилей боевого искусства – Тайцзи Цуань, кулак великого предела, сейчас служит в оздоровительном аспекте. Сотни миллионов людей. Им это подходит. Поэтому мы принимаем то, что нам подходит. Попробуем это. Опа, вот оно и вышло. Это как раньше. На улицах России. Такой термин сейчас используют западный, стритфайтинг, уличный бой. И в 90-х годах вот эти стритфайтеры как раз заполонили улицы. Там как было дело? Качаловки качались железом, штанги, гири, гантели, отрабатывали 1-2 удара и выходили на улицу проверить, как это работает. Уличная драка сразу отметает все ненужные движения. Там из себя Джета Ли невозможно строить какое-то такое крутое, сверхсложное движение. Пока его начнешь делать, сразу получишь в нос простым прямым боксерским. И поэтому все ненужное, вся эта шелуха уходила. И оставалось то, что работает. Хотя я не говорю, что приемы боевых искусств такие вот сложные, они не работают. Они работают, причем они еще даже лучше работают, если это мастер исполняет. Но чтобы они работали, нужно лет 15-20 тренироваться. Естественно, у нас не было столько времени, поэтому у нас оставались такие простые, но действующие удары и приемы. Потому что серьезный бой, серьезное столкновение, неспортивное, оно сразу же выявляет то, что работает. Также и мы сейчас находимся в бою с Майей. И поэтому очень быстро проявляются те эффективные моменты в нашей практике, которые мы можем использовать. Вот и все. Как Брюса Ли называли, носитель эффективности. Он брал только то, что эффективно, причем для него. Он говорил, любому ученику или другу: ты отличаешься от меня, рост, вес, скорость, выносливость и так далее, сила. Поэтому у тебя что-то свое будет. Ты не должен меня копировать, это невозможно. Ты должен что-то свое найти, чтобы быть эффективным. Так же и вы ищите свое. Мы, конечно, не искажаем саму духовную практику, она нам дана. Прабхупада, я имею в виду вот эти вспомогательные вещи. У каждого они свои будут. У каждого махараджа, у каждого прабхупадника своя же диета, правильно? Перед приездом преданные высылают по почте, и уже здесь повара смотрят, закупают продукт и готовят именно то, что вот ему подходит. Поэтому ищите, обрящайте, практикуйте, применяйте, и вы поймете быстро, что ваше. Не бойтесь экспериментировать. Будет точно знать, что вот это не подходит, а вот это наоборот подходит. Ладно, Шишипара Мадхава Тхакура Сундара Киджай. Шрила Прабхупада Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Ананда Кати Вайшнаврина Киджай, Гора Примананда Хари Харибол, Хари Кришна.